чувствую ваше внимание. Значит, я вам буду рассказывать о том, как учить играть на домре с первых шагов. Когда ученик приходит в класс, в первую очередь, что я делаю? Вообще спрашиваю у него, знаком ли он с инструментом, на который его привели родители, да, или который он там пожелал, или который ему достался уже, потому что больше не на чем играть. В настоящее время многие говорят, что они никогда не слышали, как играют на домре. Вот в отличие от этого, наш образец вообще может прямо радоваться, что у нас столько домристов. Знаете, я когда показываю фотографии, многие не верят и вообще прямо восхищаются. Что... Особенно музыканты-народники. Так вот, в первую очередь я показываю ученику, как звучит инструмент. Ну, то есть что-то я ему сыграю. Ну, представляем, что вы все знаете, как звучит, поэтому этот момент мы сейчас опустим. Следующий момент урока – это посадка. Все, решились с учеником, что он выбирает этот инструмент и будет на нем учиться. Значит, теперь мы усаживаемся. Какие нужно учесть моменты? Рост. Если ребенок маленького роста, соответственно, нужно подобрать и стульчик. Высокий – то же самое. Все подбираем, чтобы было удобно по росту. Какие моменты следует учить, когда сели мы? Чтобы ноги имели хорошую опору. Я прям показываю. Да? Под прямым углом это минимально. Желательно, чтобы нога была чуть выше. Для этого либо скамеечка под ноги, либо стул пониже. То есть, чтобы коленка немножечко смотрела вверх. Тогда наш круглый инструмент, он будет лучше стоять. Стул вот такой, с выемкой, неудобен. Вообще для детей неприемлем. Стул с откидывающейся спинкой тоже нежелателен. Либо табуреточку, либо с прямой такой строгий стульчик. Почему это важно? Потому что желание всегда отклониться назад и в такое в свободное положение уйти. Это совершенно не нужно на уроке. Так, со стулом разобрались, ноги стоят правильно. Дальше берем в руки инструмент. Играть я даю детям на уроке с первых уроков. То есть не то, что мы там хлопали и топали, но обязательно поиграли. В руки инструмент берем и смотрим, как же он у нас будет стоять. Значит, обязательно посмотрели, что он смотрит у нас в левую сторону, не в правую. И если левша, то тоже. Самое интересное, что музыканту нужны обе руки, и правая, и левая. Поэтому, как говорится, нам все сгодятся, и правши, и левши. Что нам важно? Постановка правой руки для начала. Потому что без нее ничего не будет. Она извлекает звук.
Давайте вы садитесь, мы
опустим.
Микрофон. Нужно больше.
Так, ага.
Не видно, да?
Нет, тогда мне, наверное, тоже постамент. Нет, да. Когда нужно будет, сядем. Угу. Вот наша рука для извлечения звука должна быть примерно как бы параллельно струнам. То есть не поперек, вот как на гитаре, допустим, мы извлекаем звук, да? А вдоль, как будто это тоже струны. И первые звуки мы извлекаем пиццикато. Вот некоторые путают терминологию. Пиццикато – это называют удар. Нет, пиццикато – это игра пальцем. Ощутили струны? И вниз поиграли большим пальцем, и средним пальчиком тоже можно сразу попробовать дать ребенку. И дальше берем в руки медиатор. Как он устанавливается? Рука берет так, как будто в ней либо маленький теннисный шарик, либо маленькое яблочко, вот как будто мы его обхватили. И на сгиб первой фаланги кладем медиатор перпендикулярно. Ни вдоль, ни вниз, ни по пальцу, а именно перпендикулярно пальцу. Остальные пальчики подбираем следующим образом. Значит, большой палец своей подушечкой держит медиатор. Средний палец строго подпирает указательный. Вот эта троица, она как бы неразлучна. Дальше четвертый палец мы чуть-чуть убираем, чтобы он не мешал нам при игре на струнах. И еще короче, еще выше мизинец. В результате у нас получается, все пальцы подобраны, и вот как бы два кончика. Я говорю, как рожки. Одним мы играем по струнам, другим скользим по панцирю. Да, вот такое у нас должно быть строение. Круглое, аккуратное. Вот здесь должно быть обязательно окошечко. Я всем детям смотрю, чтобы у них было окошечко, чтобы такое вот зажатой руки не было. Вот только стоит зажать, уже сразу идет напряжение мышц. Заметили, да? Да. То есть требуется свобода некоторая. Далее мы стараемся, чтобы вся наша сила, она притекла в кончик мизинца. Мы не медиатором играем, а вот мы делаем свои движения, работаем мизинцем. Поэтому у нас рука фактически отдыхает, когда мы работаем. Можно играть стоя. Да? Ничто нам не мешает. Плечи при этом не трясутся, не поднимаются там. Ничего. Вот весь корпус свободен. Работает только вот предплечье с кистью. У кого задействованы какие-то там другие части тела, значит, надо посмотреть за собой или за учащимся. Потому что вообще спина свободна совершенно у дамриста. Для того, чтобы инструмент наш круглой формы хорошо держался, желательно приобрести какие-то средства, которые будут его держать. Или аккуратненькие подкладочки поролоновые, либо ремень можно сделать. Ну, такие поролоны типа одеяла я, например, не приветствую. Я думаю, что это лишнее. И не так, и не эстетично смотрится. То есть все должно быть в меру аккуратно. Но помощь необходима, потому что инструмент скользкий, ткани сейчас редко натуральные встретишь. По шелку, по синтетике домра просто убегает. Когда мы ее не фиксируем дополнительно, получается, что мы начинаем держать ее руками или корпусом. Все это тоже сказывается в игре. Так, разобрались с правой рукой. И уже домру держим, добавляем левую. Следующий этап в уроке. Когда мы начинаем с малышами добавлять левую или со взрослыми первый раз, медиатор из рук убираем. И первые нотки обязательно пытаемся сыграть пиццикато. Почему? Потому что держать медиатор – это задача особая. А так в естественную руками играть легче. Значит, первые ноточки попробовали от четвертого по полутонам. Не надо сразу большое давать расстояние. Даже у кого хорошие руки, большие, все равно, чтобы они ощутили и посмотреть, когда ребенку вот это ощущение, что ему не болезненно нажимать. Некоторые дети сразу говорят, что а многие прямо пугаются сразу вот этого ощущения, когда струна впивается. Медиатор не брать до тех пор в руки при игре с левой рукой, пока не будет свободы в левой руке. Пока не будет хорошее нажатие, и ребенок не будет от этого зажиматься. Зажиматься, в смысле, напрягаться, да? Понятные слова. Лучше подольше поиграть на пиццикато, ничего страшного, но не соединять вместе правую и левую руки. Для того, чтобы сразу можно было играть какие-то произведения, то есть все пришли учиться играть музыку, да, не петь там, не хлопать, не топать, то я, например, первая пьеса у меня у детей – это «Славьте Бога». Я играю тему, а они играют ля, ми или ре. там, ну или любую песенку там, в ля мажоре. Понятно, да? Вот все наши три нотки туда пригодятся. Да? Разными вариантами пишем партию для детей. И ударами вниз, вверх, и на тремоло. Значит, следующая задача. Вот взяли мы медиатор. Что нужно выработать обязательно на первоначальном этапе? Это игру медиатором ударами. Ровными, прямолинейными они так называются. Мы записывали на методике, да, какие там бывают круговые, вращательные. Только прямолинейными. И долгое время играем только ими, никаких выкрутасов не добавляем, чтобы был фундамент. Удар вниз идет строго в инструмент. Направление удара в инструмент. Ни в коем случае не на улицу. Это тоже имеет место. Это бывает такое, когда вот так вот играют. Мне пришли недавно девочки на консультацию, и они играли так. Очень быстро, мы в оркестре вообще хорошо играем. Не играли так. Ой. Вот так партию оркестровую играли. Да, и если сравнить с ударом вниз, сразу будет культура звука другая. Следующий удар вниз и вверх. Учимся играть на второй струне, не на первой. Почему не на первой? Потому что здесь нет фиксации. Непонятно, до какой же степени вести глубину удара. Вторая струна у нас имеет ограничение. Первую струну – это естественная. Вот нам обязательно нужно учить учащегося почувствовать, что он дошел до нужной точки. Вот эта глубина удара должна быть зафиксирована. И это движение, падение кисти, оно должно быть автоматически. Мы не должны останавливаться где-то на полпути или там 2 мм, 3 мм. Это не надо высчитывать. Нужно вот как естественно поставить ногу на опору, точно так же естественно поставить. Тогда и будет плотность удара. Научились вниз играть. Еще один момент. Когда играют удар вниз, такой бывает недостаток, кладут медиатор на струну, а потом продавливают. То же самое в начале, никаких моментов, потому что получается так. Когда со струны, это обязательно вот этот шлепок он будет. Значит, ударили и обязательно научились вот на мизинце возвращаться в исходное положение. Вот за этим прямо сидим и следим, пока ребенок не станет естественным, у него вот этот маятник работать. Как часики, прям тик-так, тик-так. Но вверх стараемся удар не задевать. Следующий этап. Уже мы задеваем струночку. Удар вверх у нас идет по тому же пути, что шел вниз. Сверху мы упали вниз, а теперь снизу мы вышли вверх. И кисть немножечко открылась. Вот всем видно, да? Видно? Не видно? Вот можно сыграть. Не открывая кисть. Понятно, да, что я делаю? И получится, что у нас все время будет цепление нижней струны. Но чтобы этого не было, открытие кисти. Как бы мы в нее заглядываем? Вот я когда уж так совсем не понимаю, говорю, ну, такое ощущение, что ты хочешь в нее посмотреть. И параллельно с этим учимся играть тремоло на первой струне. В последнюю очередь учимся играть тремоло на третьей струне. На первой струне очень легко, тут нет ограничений. Я всегда сравниваю тремоло обычно с рисованием. Когда не получается, что делаю? Вот беру тетрадочку, подкладываю сюда ученику, и вот такое движение делаем. Убираю. Вы знаете, редко когда бывает, чтобы это не сработало. И потом продолжаем рисовать. Порисовали опять, заело, опять порисовали, так, настроили руку, потом порисовали на струне. В самом начале не надо следить за частотой тремоло, чтобы оно переходило прямо, потому что от этого у ребенка напряжение лишнее, он хочет очень часто. Лучше пусть свободное тремоло, чтобы оно дышало. Мельче оно будет, когда мы будем нюансы какие-то делать уже. Там следующий немножечко этап стремоло. Значит, научились мы тремолировать, научились удары играть и вниз, и вверх. Теперь мы уже играем какую-то песенку. Сложность репертуара. Первые пьески вот не дальше третьего пальца. Пусть там работает четвертый у кого-то. Но не старайтесь сразу объять необъятное. На двух-трех нотах. У нас вот есть скрипичный сборник, там есть в начале очень такие маленькие песенки-попевки. Вот я их тоже беру, и мы с детьми учим. Но я пишу, там для скрипки есть такие моменты скрипичные, я переделываю на свои нотные варианты. Вот я не знала, что мне нужно будет писать, поэтому я не привезла. И со словами. Первые ударчики, потому что идет мышление, сразу он отвлекается от тяжести, допустим, нотного материала. На слова идет внимание. И такое, чтобы не упирать, что вот всегда слежу, чтобы ребенок на домру не смотрел. Когда играем правой рукой, прямо закрываю вот так вот листом. Есть, ну, есть такие дети, которые вот они контролируют, куда же я там попадаю. Я прямо перекрываю здесь вот зрительно, чтобы рука, вот эти три струны, она училась. Или такое упражнение, там играем, я называю струну, а он должен играть, допустим, на тремоло. Говорю, первое, потом третье, вот, чтобы автоматически учился переносить, не глядя на домру. Если не перекрываю, говорю, смотри в окно, смотри там куда-то еще. Чтобы свобода правой руки вырабатывалась без контроля глаз. Это с самых первых моментов. Очень важно на первом этапе выработать строгую систему, какие длительности, как будут исполняться. И для начала я придерживаюсь такого правила. Самые мелкие длительности, которые у нас встречаются в произведении, будут ударчиками вниз-вверх, крупнее вниз и следующее еще крупнее на тремоло. То есть, если есть восьмые, четверти, половинные, значит, восьмые вниз-вверх, четвертные ударом вниз, половинные и целые тремоло и так далее. Да? Это мы еще до нот с точками не доходим. Потому что пунктир – это особый у нас прием. Если шестнадцатые, значит, шестнадцатые вниз-вверх, восьмые вниз, все остальное на тремоло. И при этом получается очень такой закономерный момент. Когда мы играем шестнадцатыми, и вдруг у нас встречаются или синкопки, или там паузы мелкие, ну, чаще восьмых, наверное, это будет. Вот, например, мы играем раз и два, и пауза, и потом опять на раз и два будет, да? То рука будет строго ходить вниз, вверх, вниз, вверх удар пропускаем, и опять долечка сильная пойдет вниз. Если, допустим, у нас пауза будет раз, два, значит, и понятно, да? В зависимости от того, на какой счет попадает нотка, рука не сбивает своего движения. Вот она как маятник стала работать. Допустим, шестнадцатая. И не остается, вот рука она все. Понятно, да? Чтобы не было такого ра-ра. Вот этих, когда удар вниз, он, естественно, сильнее, чем удар вверх. Для того, чтобы нам подчеркнуть удар вверх, нужно специально добавить напряжение. И чтобы вот это ощущение доли и метричности не сбивалось, то это очень важный момент. Принимая партии, например, у нас, у взрослых, да, ни один человек не сыграл ритмично. Там были 16 и с восьмушками. потому что вот нет этого навыка. Все, соединили, уже умеем играть. С самого начала следим за культурой звука. Тремоло, учимся играть и начинать разные начала, чтобы у нас были мягкие, и на нем вырастать, и убирать звук. Причем это делать не обязательно прямо в процессе именно какого-то псалма, а в процессе упражнений. Гаммы и упражнения, я считаю, это обязательные. Просто обязательные. Чтобы когда мы встретимся в псалме с какой-то сложностью, мы уже были к ней подготовлены. Не надо думать, что лучше я сыграю больше псалмов и на них научусь. Нет, лучше я... Сначала кирпичики, да? А потом уже здание. Записали? Значит, мне потребовало, хотелось немножечко остановиться, потому что вот, по нашей игре судя, да, немножко. Тремоло имеет как бы три фазы: начало, развитие и окончание. Начало может быть различным, зависит от туше, от прикосновения, какого мы начинаем. Если нам нужно вступить мягко, можно начать прямо со струны и вырастать звук. Если нам нужна некоторая атака, значит, мы замаха и откровенно вступаем. Вот в оркестре, когда мы должны влиться в партию, то есть присоединиться, да, к уже идущему голосу, то, как правило, лучше начать со струны. Когда... Если нужно, конечно, откровенно заявить, что вот мы вступили, ну тогда и откровенный удар. Окончание звука. Тоже важный момент. Когда мы убираем звук, научитесь ослаблять, и заканчиваем звук вверх. И тогда он будет короткий. А когда мы заканчиваем вниз, он будет как бы с ударением. Это вот естественно. Хочешь, не хочешь, он все равно так получится. То есть, если нужно специально подчеркнуть окончание, вот тогда можно вниз. А всегда снимаем удар ударом вверх. Так, все запомнили, все поняли. Выбор репертуара на первом плане. Это я уже сказала вам. Что... Как определить сложность репертуара? Вот мы взяли песенку. Значит, во-первых, наличие позиции, да? Если мы переходим в другую позицию, это уже следующая сложность. Позиционная игра – это сложность. Пунктирный ритм – сложность. Частое употребление мизинца, то есть четвертого пальца у нас – сложность. Переход со струны на струну по цепам – сложность. Можно так прямо заглавить и моменты, которые нужно учитывать при выборе репертуара в самом начале. То есть, когда нам нужно сделать хорошую базу, то первые пьесы должны быть простые, пока хорошо не встанут две руки. Что еще, какие сложности? Ну, разнообразие штрихов, динамических оттенков. Ну, про агогику мы вообще, наверное, не упоминаем в самом начале. Ровненькие маленькие пьески. Как мы их начинаем разучивать? У музыканта в одно мгновение сфокусировано несколько задач. Вот я всегда своей дочери говорю, если ты умеешь играть на фортепиано, значит, уже вязать – это просто ничего делать тебе. Она говорит, мне это трудно. Я говорю, это не может быть трудно. Потому что музыкант, вот я разговариваю, допустим, со своей ученицей, она уходит на английский. Я говорю, тяжело учить? Трудно. Я говорю, ну а вот на домре играть. Ой, вообще это завал. Почему? Потому что там можно подумать, есть время свободное. Сообразил, сказал. А здесь нужно в нужное время, в нужном месте, нужным штрихом, нужным пальцем. И все вот это должно у ребенка или у учащегося все сразу, одномоментно решиться, все эти задачи. Значит, на первом этапе мы все эти задачи раздвигаем, расчленяем. Вообще, я обучение начинаю с ритма. Как это происходит? Ну вот начинаем мы учиться тремоло. Объясняю целую ноту и учимся играть. Раз, и два, и три, и четыре, и... Научились играть целыми нотами на всех струночках и так далее нотками. Переходим к следующей длительности. Четвертные учимся. Раз, и два, и три, и... При этом происходит как бы двойное обучение. Мало того, что мы четверти учимся считать, но мы знаем, что на раз удар вниз, на и вверх. Да, это тоже вот в самых первых моментах. То есть не просто удары играть вниз, 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 а именно раз, и, два, и. И заставляем учащегося произносить самого вслух. Не я сижу ему считаю, а чтобы он сам раз, и. Даже если он не хочет там, ну, кому-то тяжело говорить, кто-то более скромен, скажем. Кто-то может свободно разговаривать. Эти моменты обязательно учитываем. Научились считать. Встречаются точки. Это уже следующая наша сложность, но мы до нее дойдем. Значит, обязательное обучение вот пунктира, когда мы тремоло фиксируем внизу, и потом идет наверх ударчик. Вот я держу такой медиатор нехороший. Я его принесла с определенной целью, но перешагнула. Значит, на первых порах можно давать вот такие вот дешевые тонкие-тонкие медиаторы. Можно даже на первых уроках из бумаги сворачивать медиаторы. Почему? Потому что когда дети чувствуют вот эту плотность в руке, им кажется, что у нас сейчас вот будет такое сопротивление тут, им же надо пробить эту струну и там куда-то что. Вот такой медиатор, он не дает ощущения плотности, и с ним легче справляются. То есть, когда научится рука свободно двигаться, тогда уже можно взять медиатор поплотнее. Капроновые медиаторы я, например, не предпочитаю. Они тоже на первых порах неплохо. Или когда нужен какой-то очень матовый звук. Так, но вообще предпочтительные более твердые медиаторы. Пластмасса хорошая. Ну или черепаха, вот я уже говорила, сейчас дефицит. Но тем не менее. Но не капроновые. Потому что яркого звука на нем не сделаешь, а пластмассовый можно сделать и матовый, и яркий, больше выбор. Да. Вот на таком, но это обучающий медиатор. Это для самых первых, пока мы еще боимся играть тремоло. Матовый звук пластмассовый. Когда у нас медиатор стоит строго параллельно, вот прямо носиком к струне, звук получается более открытый. Когда мы его чуть-чуть поворачиваем, будет мягче. Да, да, вот это тоже, это все работает ушами, работаем ушами, да. То же самое про тембр мы уже говорили, что здесь у нас мягче, здесь у нас рабочий звук и наиболее яркий. Когда выходим в высокий регистр, рука обязательно должна дать какой-то отрезок струны, чтобы было чему звучать, чтобы не играли мы вот на высоких нотах, и тут же у нас и медиатор. Понятно, да? Будет звука больше, сочнее. Правая рука, она подвижная. Хотя, в общем-то, локоть почти стоит. Ну вот за счет того, что запястье у нас двигается. К запястью мы подходили, не рассматривали его, да? Вообще этот момент опустила. Значит, запястье не должно быть ни высоким, ни плоским. Вот как будто мы наклонились к домре, и теперь будем играть. Вот настолько, насколько нужно. Вообще, как бы, если по сантиметрам все вымерять, то где-то 2,5, максимум 3 сантиметра. Вот высота подъема запястья. Чтобы оно и было, этот мостик, И чтобы он не приводил к болтанке руку и не зажимал. Пять, да, ну туда от самой домры. Ну, посчитать. У меня, видимо, уже рука полнее. Учитываем особенности каждой руки и не замеряем, но смотрим, чтобы снизу наша рука была направлена к инструменту, а не от него. Вот когда мы играем такой прямой рукой, она снизу прямая, то заметьте, что у нас как бы головка идет от инструмента. А когда мы ее повесим, вот получается, что она наклонилась к инструменту. Вот этот параметр, скорее всего, будет у нас сказываться. Значит, мы перешли к разбору пьес. Чтобы было легко, задачи все разграничиваем. Поэтому сначала прохлопываем ритмический рисунок. Не играем. То есть сначала пьесу мы смотрим... Ой, извините, я чуть-чуть забежала вперед. Нет. В первую очередь мы смотрим название, если написано, кто написал, и какие знаки при ключе. Определяем размер. Я называю это вот кухню. Сначала вся кухня. Посмотрели... Да, все без чего как бы нельзя, не может быть дальше, да? Не приготовишь ничего, никакой пищи. Все записали. И затем хлопаем ритмический рисунок. Либо на инструменте, либо хлопками. Со счетом. Затем второй этап. Сыграть ритмический рисунок. На какой-либо одной ноте сыграем ритмический рисунок. Но в этом моменте уже все приемы, которые нам встретятся, там вниз, вверх, тремоло, все это уже будет учитываться. Мы смотрим на длительности и регулируем нашу правую руку. После этого сольфеджируем. Вот это очень важный момент, чтобы свободно называли ноты. То, что написано. Я в своей практике применяю такой момент, когда ноту часто называют не так, я меняю имя у ребенка. Я говорю, ну тебе же все равно, как ее назвать. Ну, наверное, все равно, как тебя называют. Срабатывает очень быстро. У каждого свое имя. Значит, прохлопали, просольфеджировали, можно играть. Соединяю уже две руки. Отношение к домашнему заданию. Я его считаю обязательным. Почему? Значит, здесь может быть два момента. Если вы каждый день встречаетесь с ребенком, ну, с учащимся, скажем так, то, возможно, не задавать. Потому что от урока до урока на уроке будет и закрепление, и новый шаг. Если же не каждый день, то домашнее задание обязательно. И самое главное задание – в тот же день сыграть все, что прошли на уроке. Это у меня обязательное требование ко всем своим ученикам. Сегодня же. Сегодня был урок, сегодня на уроке все понятно, ушли домой. Если сегодня не позанимались, значит, завтра уже ничего не вспомнят. Уже и аппликатуру забыли, уже и там ритмические какие-то неточности, уже смотрят уже как на новое произведение, с которым никогда никто не работал. Поэтому именно в тот же день... Завтра можете не позаниматься, там, если какие-то обстоятельства. Нежелательно, но возможно. А сегодня обязательно. По свежим следам. Еще почему я предпочитаю домашние задания. Если мы забываем к уроку то, что проходили на предыдущем, то стоим на месте. Тогда никакого движения вперед, потому что следующий урок будет опять учить тому же, чему учили на предыдущем. Еще один момент. Допустим, я все поняла, что на уроке, и помню. Но нет навыков. В этом случае я сравниваю себя, какая я баянистка. Я все, вот открою ноту, я все понимаю. Но сыграть ничего не могу, потому что у меня нет навыков. В настоящее время часто приходится сталкиваться с тем, причем я не скажу, что это среди только мирских, это и среди верующих, что не надо заставлять ребенка делать домашние задания. У меня у моей коллеги училась девочка, у нее мама психолог. И вот она это назвала, говорит, как я ее буду заставлять? Это же насилие над личностью. А где же свобода личности? Вот поэтому в самом начале обучения, на первом же родительском собрании, это должно быть обязательным условием, что они обязаны выполнять домашние задания. То есть без этого даже не надо браться обучать кого-то. Вот вчера Павел Николаевич великолепно сказал, что если родители не контролируют, ничего не будет. Как правило, берущиеся за музыку – это труд. Сначала кажется, что все это очень красиво, и особенно когда играют легко и непринужденно, ну это так, наверное, так и есть. А когда начинаешь это все пропускать через тебя, музыкант без труда невозможен, именно играющий на инструменте. Можно сразу станцевать, можно сразу спеть, если тебе дано от природы, все можно сделать. Сыграть на инструменте нельзя, какие бы у тебя ни были данные. Всегда надо сначала потрудиться. И еще, значит, наверное, последний момент на сейчас. Отличие хорошего преподавателя от плохого. Чтобы мы не были плохими. Вот я иногда захожу, или ко мне заходят в класс, и такой ученик играет. И один, и другой преподаватель скажет, ну вот здесь надо сделать нюансы, там здесь нужно темп изменить. Все это видят. Вот почему у одного на экзамене сыграют, у другого нет? Потому что то, что ты понимаешь, что должно звучать, этого нужно добиться. Мало сказать, вот это нужно сделать так-то. Нужно обязательно, кропотливо добиться, чтобы именно сделали так, как ты хочешь слышать. Чтобы учащийся представлял, как он должен сыграть, ну, я думаю, преподаватель должен сам изобразить, да, не всегда слова помогают, как нужно, особенно для малышей. Конечно, если вы уже будете там маститым музыкантом говорить какие-то моменты, что вот, ну, здесь бы вот желательно вот то-то и то-то, то, конечно, может быть, вы сами технически не можете это исполнить, но умом ли вы понимаете, что нужно сделать то-то и то-то. Но на первоначальном этапе вы должны показать, чтобы ребенок слышал, к чему он должен, ему слова еще ничего не говорят. Как вы сами сыграете, так он будет играть. Это закон. Поэтому я всем вам желаю быть хорошими преподавателями. Все, наверное, да, без 15. Еще. Есть вопросы? Есть? Ну, давайте. Я отношусь к этому вопросу так. Если привыкли, и это не мешает звуковедению, и человек чувствует себя комфортно, то пусть играет. Хоть носом. Если это звучит, пожалуйста. Вообще может быть. Ну и, конечно, вы, когда строим руки, да, учитываем какие-то физиологические, бывает, тяжело посадить, но выбери инструмент, соответствующий росту. Но хотя у меня вот на малой, допустим, у нас в музыкальных школах учатся все на малой почему-то, на альтовой не учатся. Это уже как, ну, как естественный там в оркестр сел, вот заиграл, хоть на какой.
А если надо, например, то всех на базе не засадишь?
Конечно. Ну, я думаю, что альт и бас, они как-то хорошо регулируются. На малую того, кто хочет, там ростом вышел для баса, на малую не стоит садить, но для альта, для альта вполне подойдет. Еще.
И даже если человек привык играть без опоры, на мизинце, пусть играет тоже без опоры, на звук это не умеет.
Ну, если он так научился все ровно держать, у меня не получится, например. Но это все равно, я так считаю, что это же все равно будет лишнее физическое. Кто-то привык вот так вот играть. Зачем? Когда вот у нас плечи ходят, там что-то еще. Я думаю, когда чистим картошку, мы разве так вот делаем плечами? Нет, не делаем. То есть это лишнее все. Оставьте все, все в покое и играйте только тем, что необходимо.
То есть что можно убрать?
Что можно убрать, лучше убрать. И если ты уже заметил, что это, да, это не так, значит, почему-то всеми замечено, что должно быть как-то. То есть оптимальный вариант, он найден. Левая рука обязательно на домре важно, упор в порожек. Потому что посередине лада часто трещит. У меня тут не трещит нигде, но. Ну, в общем, такое свойственное. Именно когда неправильно поставлен палец, да. Вот хороший вопрос. Именно к порожку. Это тоже приучаем с первых моментов. На это фиксируем внимание. У туловища. Вообще, так вот, если сидя, значит, центр домры, ага. Если сидя, то центр домры идет на центр правой ноги. Кто-то чуть-чуть больше наклоняется к инструменту, кто-то меньше. Но, как мы говорили, вот мне это, вот мне, допустим, это сиденье высоковато, то есть мне нужно пониже, либо подставочку под ноги. Ну, а домбра должна быть свободная. Если очень. Ну вот желательно, чтобы вот так вот не держать домбру. Вот я тоже вижу многих у нас вот так вот. Да. Гриф не выше уровня плеча, ну и не сильно вперед, там кто там как-то как автомат держит, бывает. Ну, чтобы тоже таких. Да. Вообще, гриф.